«Слышь, Саня, — начал я философствовать, — мешок-то мы обратно на место положим. А он же будет уже не полный. Надо будет как-то прошарить и снова доложить продуктов и воды долить. Матросы до нас старались, чтобы мы не голодали. Надо и нам пошуршать».
«По-любому надо», — отозвался Федос, пробуя с ложки суп и кидая щепотку соли в банку.
«Я так мыслю, что Поповских на других занятиях возьмет да проверит, дошло до нас или нет, что схрон надо пополнить. Только вот где продуктов набрать? Я у мотыля на камбузе. Картошки могу взять, да лука там, соли, перцу. Сухари можно насушить. Чай и тушенку с кашами можно, думаю, через Ярика достать, купить за деньги. У нас же еще двушек на червонице осталось. Может, что у Маслова поспрашиваю. Пусть группа тоже пошевелится, прошарит что-нибудь. Да, кстати, когда Ярик десятку привезет? Сегодня должен был, только черт его знает, когда отдаст. Мы до ночи здесь будем наверняка. В часть вернемся часа в 2-3. По конспекту у Поповских в 3 часа ночи прибытие в часть.
А не обманет баллон?
Да не должен, он лицо заинтересованное.
О, все, кипяток готов.
Давай чай, буду заваривать. Вскоре обед из двух блюд и чая был готов. Надо давать знак группе на сбор. Тут вспомнились слова старшаков про первую пайку. Я начерпал в один котелок супа, под котельник наложил каши, налил чай в кружку. Точно так же отложил еще одну порцию для Федоса. «Саня, иди зови Каплейта. Скажи, ваша порция типа готова. Мне старшаки посоветовали так сделать. И вон смотри, твоя пайка. Остальным потом наложим». Федос кивнул и ушел за командиром. То, что сперва пригласили его и ожидали его команд на раздачу пищи, командира не удивило. Как обычно, ухмыльнулся уголком губ, посмотрел на Федоса, гордо державшего в своих руках котелок. По всей видимости, доволен. Значит, мы все сделали правильно. Мне пришлось стать раздатчиком и поработать под котельником, разливая суп по котелкам и раскладывая кашу. Не обидел никого. Главное – себя. Обед удался на славу. Все молча молотили челюстями, размачивали сухари в супе, со свистом прихлебывали чай. Федос, отобедавший первым и успевший помыть котелок в море, паковал найденный мешок и резервуар и пошел его перепрятывать и делать описание схрона с одобрения командира. Во время обеда появилась еще одна возможность получить минус сутки ареста. Поповских задал вопрос, кому еще необходимо принимать пищу в первую очередь. Тут на высоте оказался Киев, который доложил, что также в первую очередь надо кормить связиста группы.
Я даже не подозревал, что у нас в группе имеется связист.
Оказывается, связист у нас должен быть из роты связи и вместе с нами должен ходить на занятия. Вскоре в роту связи должны прибыть молодые матросы из специальной связной учебки. Поповских отберет двух связистов для нашей группы. Ему дано право первого отбора самим командиром разведпункта. Надеемся, он выберет нормальных специалистов. После обеда и мытья котелков Поповских озадачил Федосова распределить личный состав на отдыхающие и бодрствующие смены. Одни должны будут отдыхать, другие стоять в дозорах. Старшина второй статьи назначил личный состав, определил порядок замены и лично пошел выставлять наблюдателей. Я пока был в отдыхающей смене и поэтому поддул воздухом спасательный жилет, уложил его под голову вместо подушки, лег на один край плащ-палатки, другим укутался и, прижав к себе автомат, попытался задремать. Так у меня есть 2 часа, чтобы поспать, и надо использовать это время на полную. Рядышком шебуршался зеленый. Один из киевлян рассказывал какие-то сказки про чудо-плащ-палатки, которые надуваются, как пляжный матрас, и имеют специальный полог для укрывания. Вроде бы на этой надувной палатке можно и водные препятствия преодолевать, и спать удобно. Врет, наверное. Что-то я, к примеру, у морских пехотинцев в части отца таких не видел. Растолкали меня через 2 часа. Солнце уже далеко ушло на запад. Вскоре начнет темнеть. Как раз часа через 2 будет уже темно, и начнутся ночные занятия. Я поменял на посту гобоя, поудобнее устроился между скал и начал наблюдать за морем. Ничего интересного. Далеко, на самой линии горизонта, виднеется силуэт корабля. По палубным надстройкам я определил принадлежность к военно-морскому флоту. Понаблюдал. Потом мне надоело пялиться на пустынную водную гладь, и я, перебравшись повыше, почти что к самому выходу из бухты, обнаружил, что могу видеть группу обеспечивающих занятия старшаков. А вот он и Поповских. Сидит возле штыря антенны с какой-то странной узенькой лесенкой, растянутой от верхушки. Наверняка сейчас связывается по радиостанции с разведпунктом. Интересно, а слышит ли сейчас его экипаж радиостанции, где начальником главстаршина Маслов? Надо поинтересоваться у земляка, какой у Поповских позывной. Наверняка Николай Сергеевич знает. И если это не военная тайна, то расскажет. Интересно, а Ярик поменял наши двушки? Если поменял, то когда отдаст деньги?
Так, отвлекаясь на всякие мысли и наблюдая то за морем, то за группой матросов старшего призыва, я отсидел на фишке положенное время. Стемнело, снизу меня позвали. Начались ночные занятия. Старшаки, спустившиеся вниз вместе с каплейтом, притащили несколько консервных банок, заполненных опилками и воняющими соляркой. Начали устанавливать мишени, поджигать содержимое банок. Опилки, пропитанные соляркой, поджигались достаточно скверно, но загоревшись коптили и давали огонек, довольно устойчивый к порывам ветра. Приготовились, проверились. Оружие по-морскому, подкачали спасательные жилеты. Старший группа обеспечения раздал всем по зеленому картонному цилиндрику с проволочками на днище. «Внимание!» — подал команду каплейт. «То, что вы сейчас держите в руках, называется сигнальный патрон, он же фальшфайр. Предназначен для подачи сигнала с воды. Если кто-то из вас свалится за борт и его не заметит, обязан разогнуть вот эти проволочки, держась за них, выдернуть вот это кольцо и дернуть за веревку». Сигнальный патрон в руках Поповских пыхнул ярко-желтым огнем и осветил всю группу и часть берега. Сигнальный патрон горел достаточно долго, где-то около минуты. Пока горел патрон, я намекнул зеленому, что матроса со спасательным шкертом на резиновой лодке нет, и уходить за борт я бы ему не рекомендовал. Зеленый хмыкнул и пообещал, что все будет нормально. Потом мы закрепили патроны на резинках спас-жилета на плече и выстроились возле надувной лодки. «Команда! Лодку спихиваем в воду. Сами прыгаем внутрь, сразу же по бортам подгрупп. Идем на веслах от берега. Идем уже достаточно долго. Силуэты мишеней, освещенные горящими консервными банками, все дальше и дальше. Теперь уже даже и мишени не видно, а огоньки превратились в мерцающие точки. Наконец разворачиваемся. Поповских, сидящий посередине лодки, вытаскивает из-за груди висящий на веревочке компас и дает команду Федосову определить азимут на место высадки. Федос кое-как справляется. Потом азимут определил я и еще несколько человек. Наконец капитан-лейтенант удовлетворился нашими ответами, и мы тихонько пошли на веслах к берегу. Вроде все хорошо, но тут команда. Вторым номерам по обеим бортам за борт и приступить к буксировке. Засовываю автомат магазином за воротник и дергаю плечами. Нормально, вроде держится хорошо и на позвоночник уже не давит. Как можно бесшумнее, спиной к лодке, ногами в море и держась за канатное кольцо, входим в воду, разворачиваясь лицом к борту уже в прыжке. Вода-то не очень-то и теплая. Прав был Дитер Болев, когда обучал меня проныриванию трубы. В такую воду лучше входить в одежде. Теперь мы буксируем лодку, стараясь загребать как можно тише и без всплесков. Ночники открывают огонь. Через глушители звук выстрела звучит совсем по-другому. Что-то вроде «тыдых» да лязганье затвора. Отстрелялись, гребем дальше. Команда. Правый борт останавливается, левый загребает. Лодка разворачивается. Опять стрельба. Теперь разворот в другую сторону. Стрельба с левого борта. К берегу, вторые номера, те, которые в воде, досмотреть место высадки. Плывем, стараясь не отвыркиваться. Босые ноги ощущают дно. Теперь уже ножками к заветному берегу. Автоматы за спины на уровне по грудь. Сами по себе мои локти вывернулись, и приклад лег на предплечье. На уровне по пояс приседаем и бредем гусиным шагом, пытаясь перестроиться в боевой порядок углом вперед. Вот уже просто лежим на пузе, подталкиваемый волнами. Все-таки выползаем на берег. Так, осмотреться. Справа есть матрос, слева есть, сзади есть. Я, получается, в центре угла. Значит, мне первому выходить на сушу. Встаю на колено, чуть пошатываясь, вожу стволом автомата туда-сюда, пытаясь вглядеться в ночную темень. Мало ли что мог придумать Поповских. Перебежкой на песок, плюхаюсь под прибрежный валун, еще раз осматриваюсь, поднимаю руку. Остальные пошли на берег. Вскоре десантная лодка подходит к берегу. Первые номера выскакивают на сушу. Готово. Отработали, строимся. Каплейт еще раз нам объясняет порядок высадки и досмотра берега. Ночники должны оставаться на борту для того, чтобы наблюдать за местом высадки и в случае чего поддержать досмотровые подгруппы огнем. То есть вторым номерам сплошное удовольствие. Купание в забортной воде, в первую очередь мне, теперь надолго обеспечено. Поповских подсвечивает фонариком, и мы в который раз бредем к мишеням. Вопреки ожиданиям, отстрелялись неплохо. Есть попадание. Дальше все начинается по новой. Поповских сидит в центре лодки с радиостанцией «Сокол» и переговаривается со старшаками. 5 минут до выхода в море. Федосов проверяет имущество. Все на месте. Я тихонько грызу порядком размоченный в соленой воде сухарь из нагрудного кармана. Перед посадкой каплейт дает свой компас по очереди мне, зеленому и Федосу. Мы зеленью головной дозор, поэтому должны точно знать направление движения. Идем ли мы пешком, двигаемся ли под водой или на средстве высадки. И вот тут я начинаю осознавать, какая ответственность на меня сейчас наваливается. Ошибусь в пару градусов азимута на берег, и выгребем мы прямо на какие-нибудь скалы. Или уйдем на веслах в Японию. С компасом я возился дольше всех. Перепроверял себя несколько раз. Крутился на месте, выставлял и переставлял риски на поворотном кольце. Наконец, зеленому надоело, и он отобрал у меня компас. В 3 секунды определился и передал навигационный прибор старшине 2-й статьи. «Не бзди, по огонькам, ежели чё определимся», — успокоил меня напарник по дозору и похлопал по биноклю, который мне только что вручил Поповских.